Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Прошедшая неделя оказалась на удивление литературной. Был объявлен лонглист большой книги, названы лауреаты русской премии и новой литературной премии «Бепинус», которую представил фонд Михаила Прохорова. Проект этот появился довольно неожиданно, а реализовать его помог детский книжный клуб «Автобус Бампер», развозящий издательские новинки по школам и библиотекам. Члены жюри, правда, прямого отношения к современной детской литературе не имеют, кроме Галины Юзефович, которая выбирала по ее собственным словам лучше книжки как мать. Поэтому выражали исключительно взрослое мнение. Конечно, эта позиция заслуживает отдельного внимания, поскольку система оценок детской литературы, как справедливо заметили организаторы, до сих пор не определена, а именно взрослые покупают книги детям. Однако почувствовать себя читающим ребенком члены жюри так и не сумели, поэтому каждый постарался найти что-то интересное для себя сегодняшнего. И в короткий список, который формировался по ходу обсуждения, сначала не попал, например, Артур Геворгизов. Его книжку «Контрольный диктант и древнегреческая трагедия» мимоходом отметил лингвист Максим Крангаус, но литературовед Андрей Аствотацуров посчитал слишком взрослой, тогда как психолог Анна Тихомирова, разъезжающая с книжным бампером по школам, говорит, что Артур Геворгизов – один из самых популярных среди ребят авторов. Действительно, как и о чем писать для детей – вопрос довольно сложный. И мы подробно его обсудим с Маретой Чудаковой, сочинившей биографический роман «Егор» про Егора Гайдара для смышленых людей от 10 до 16 лет с учениками лицея Воробьевы горы и учителем литературы Евгений Абелюк. Но сначала я хочу вернуться к призерам всероссийского конкурса «Личное чтение», чьи работы можно послушать на сайте педсовет.орг. В числе лучших звуковых записей в номинации «Сказ про Федота Стрельца Удалого Молодца» отрывок прислан из поселка Локоть Брянской области. Педагог Ирина Выборова. Я спросила у нее. Вы используете это на уроках? Читаете про Аля? Как правило, учителя не часто этим пользуются, потому что, ну, это время занимает много, да, и, может быть, это в младших классах еще возможно, а в старших уже особо некогда получать удовольствие именно от чтения вслух.
Но я, дело в том, что я использую, конечно, в среднем звене в большей степени, но поскольку у меня там участники, если вы обратили внимание, там 9 класс и 6, то для них это, конечно, вид деятельности не новый. Они с удовольствием даже не только читают параллельно, но и обыгрывают, и сценки даже ставят по каким-либо произведениям. Им это очень нравится. Получается такая творческая мастерская на уроке. И поэтому, вот, когда я им предложила этот конкурс, они, в общем-то, заинтересовались тоже самой идеей.
То есть это не театральная студия школьная, нет? Это просто...
Нет, у нас нет театральной студии. Это просто как бы моя такая вот инициатива. Я познакомила их с условиями этого проекта. Ну, показала им, какие там предлагаются тексты. Они сами выбрали... так вот вместе со мной, да, мы подумали и решили, что вот этот нам, ну, он такой с юмором, и нам это очень подходит.
Не знаю, устраивали ли вы отбор, и все-таки ребята разные по возрасту.
Дело в том, что там только один ребенок из 6 класса, остальные из 9 класса. Это один класс, вот, в котором я работаю.
А как 6-классник попал туда?
Он очень такой своеобразный ребенок, он очень такой интересный, сам вот как личность. И я ему предложила, он с интересом таким послушал сначала, как старшеклассники читают, потом сказал, я тоже буду. И вот мы долго думали, какую роль ему назначить, и решили, что все-таки на роль царя он подходит больше, чем на все остальные.
А, кстати, как вы роли распределяли?
Почему-то сами сказали, вот этот я буду играть. Они сами друг друга предложили, ну, так как-то взаимно у них. Может быть, потому что все-таки мы часто с ними какие-то мероприятия между проводим в классе, вот, в школе, и они уже знают свои особенности речи и свои возможности. Они сразу как-то вот, познакомившись с текстом, представили себя вот в таких ипостасиях, в которых получилось у них обыграть эту роль. Вот. И только уже после того, когда мы записали, сделали запись, я их познакомила с тем, как читает сам Филатов. Ну и, в общем-то, они ну, немножечко отличаются.
Отрывок из произведения Леонида Филатова «Сказ про Федота Стрельца Удалого Молодца». «Осерчал Федот, созвал честной народ, решили соседи пособить Феде. Фрол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват. И все за Федотом к царевым воротам. Навстречу им генерал, Черт бы его подрал! Подскочил бочком, посверкал зрачком, произвел догляд и к царю на доклад.
Там собрался у ворот этот, как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот. Энто он мутит народ. Подбивает население учинить переворот.
Ну, а ты у нас на кой? С востной саблею такой. Мы зато тебя и держим, чтоб берег царев покой. А после дождя в четверг, да мешо медальку сверх. Только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверх.
Ишь, медаль, ха, большая честь. У меня наград не счесть. Весь обвешанный, как елка. На спине и то их шесть. Охранять тебя от бед мне теперь резону нет. Ты за собственную подлость сам должен держать ответ.
Дурил и сдурил, а как заговорил. Хоть и злится царь, а попробуй вдарь. Не такое время, чтобы бить в теме. Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо. А на площади народу вся рассеяно лицо.
Это как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Мы ж не хранция какая, чтобы смуту поднимать. Кто хотит на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент наступит просветление в уму.
Что касается ума, он светлёхонек весьма. Слава богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты по что меня скорей? Отослал за 100 морей. Не за тем ли, чтоб жениться на супружнице моей?
Энто, где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб клепать, чего попало, на порядочных людей? Да к лицу ли это мне приставать твоей жене? Вот и шли вас обормотом в заграничное турне.
Ты не больно-то серчай, мы к тебе чай не на чай. Ну, а будешь гоношиться, съезжу в рыло невзначай. А тебе, а подлеце, слава аж в череповце, ты всему народу в душу наплевал в моем лице.
Зря ты, Федя, для меня, мой народ, моя родня, я без мыслей об народе не могу прожить ни дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ, и икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна. Все волнуюсь об России, как там бедная она. А виновный генерал, интриган и аморал. Это он, коровья морда, честь цареву обморал.
Что вы, братцы, я ж за вас потерял в атаке глаз. Не что я, когда посмею супротив народных масс. Оправдаю, отслужу, отстрадаю, отсижу. К угнетающей верхушке больше не принадлежу. А виновница ига, нет опаснее врага. Перед ней сам Горыныч. Так, не змей, а мелюзга. Ну-ка, где ты, газа? Погляди людям в глаза. Лично я не удержуся, врежу саблей 2 раза.
Я фольклорный элемент, у меня есть документ. Я вообще могу отседа улететь в любой момент. За жару ли, за пургу, все бронят меня, коргу. А во мне вреда не больше, чем в рымашке на лугу. Но случайно, ну шутя, сбилась с верного путя. Так ведь я дитя природы, пусть дурное, но дитя. Коль судить до тех двоих, соучастников моих. Энто я по виду нечисть, а по сути чищих.
Ну и ушлый вы народ, аж на оторопь берет. Всяк другого мнит уродом, несмотря что сам урод. Хоть вообще российский люд на расправу и не люд. Но придется мне, ребята, учинить над вами суд.
Пощади меня, стрелец, я мерзавец, я подлец. Я сошлю себя в Воронеж, я сошлю себя в Елец. Только не на Магадан, энто мне не по годам. Я пока туды доеду, опасаюсь дуба дам.
Сознаю свою вину, меру, степень, глубину, и прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму.
А куда ж меня, вдову? Разве только что в Хиву? Я и так уж на отшибе, дальше некуда живу. Мне для отдыха души подошли бы тетюши. Там, в смысле медицины, травы больно хороши.
Мы посадим вас в бадью, кинем в море и адью. Обойдетесь и бадьёю, не давать же вам ладью. и неси вас океан прям на остров Набуян. Ну, а чтоб не одичали, вот вам личный мой баян. Правда, он, моя вина, не играет ни рожна, но какая-никакая, а культура вам нужна.
Напомню, отрывок читали ученики 6 и 9 классов школы номер 3 поселка Локоть Брянской области. Я продолжаю разговор с Олегом Малявиным. Он озвучивал сразу две роли – генерала и Бабу-Ягу, и Ириной Шведовой. Ира играла скоморуха.
С самого раннего детства стихи читаю всякие разные, как-то очень нравится. Вот. Ну, мне на военную тему очень много нравится стихов.
А вы выбрали Филатова все вместе или были какие-то другие мнения, чтобы почитать, скажем, Гоголя?
Ну нет, мы как-то все вместе решили, что Филатов, он как-то, ну, произведение это больше нам подходит.
Тебе надо было представить себя скоморохом. Вот расскажи мне, как, что ты делала, когда читала?
Ну, он такой персонаж такой, скажем так, потешный такой, или как это правильно сказать, не знаю.
У тебя есть какие-то любимые книжки, помимо стихов про войну?
Вот сейчас Шерлока Холмса читаю. Детективы, да, очень нравятся. Исторические романы, на историческую тему тоже очень люблю читать произведения. Ну, я в основном именно историей занимаюсь, ну, как бы увлекаюсь, и в основном читаю что-то, ну, с исторической темой связанное, там, мифы всякие, легенды, все такое.
Олег, скажите, вот вы получаете удовольствие от того, что вы читаете, или от того, что вас слушают?
От того, что, конечно, что слушают, получают удовольствие, ну, зрители.
Как вы входили в образ Бабы-Яги и потом генерала, или сначала генерала? Вот все-таки это разные персонажи.
Ой, тяжко входил. Ну, в основном это, ну, не знаю, у меня голосовые связки развиты, как вот эти переходы, мне, конечно, с трудом давались, но все-таки что-то получалось. А вот генерала, у меня голос грубый, вот как вы сами слышите, так что мне особо вот, да, не пришлось.
Вы как-то связываете свою дальнейшую, может быть, жизнь с актерской, возможно, деятельностью?
Естественно, да. Вот думаю, куда в театральный вот поступить.
Вы что-то еще делаете, помимо того, что читаете? Может быть, театральные студии какая-нибудь нет?
У нас нету никаких студий. Мы просто, знаете, вот центральный вот дом культуры, да, там всякое. Мы занимаемся художественной самодеятельностью. Ну и в основном вот так вот постепенно.
Что интереснее читать вслух? Какие вещи, может быть? Кто звучит лучше? Вот исключительно ваше мнение.
Сам я очень люблю читать фантастику. В основном вот современные вот произведения. Вот, в основном исторические сюжеты и фантастику. Вот так вот можно сказать.
Олег, а кто вслух лучше звучит? Вот есть какие-то у вас любимые писатели, которые или поэты, которые, как вам кажется, ну, наиболее выигрышно звучат?
Валентина Пикуля, вот.
То есть его можно читать вслух со сцены, да?
Да, совершенно.
Возможно, мечты Олега Малявина сбудутся. В этом проекте он вошел в число лучших чтецов. Мой следующий вопрос учителю Ирине Выборовой. Как вы наблюдаете, много читают дети какой-то вне классной литературы, и если читают, то какую? Может быть, вы что-то рекомендуете? Все учителя дружно говорят, что не справляются ребята и так с программой, потому что очень большой объем по литературе, а времени мало. И, соответственно, вот какие книжки, которые для себя, ну, совсем не хватает времени.
Мои наблюдения несколько, наверное, отличаются от того, что вы сказали, потому что дети с удовольствием читают не программные произведения, а те, которые как раз-таки к программе не имеют никакого отношения. Они предпочитают сейчас жанр фэнтези в основном, который, к сожалению, у нас не включен в программу нигде. Очень многие, я знаю, увлекаются мангой.
Сейчас вот идет речь такая странная несколько, не только о едином учебнике по истории, но вот возникла идея единого учебника по литературе. И я хочу спросить, как вы считаете, вообще нужен учебник по литературе, в принципе? Вам как учителю и ученикам как ученикам?
Я, например, считаю, что, конечно же, в начальной школе и в среднем звене он обязателен, обязателен. А вот уже в старшем звене, когда 10-11 класс, там, конечно же, учебник, он, в общем-то, несет недостаточно информации, потому что произведения очень большие, объем произведений большой. И, конечно же, учебник, ну, может быть, как просто с литературоведческой точки зрения, на мой взгляд, необходим, но не как хрестоматийная литература.
Так считает учитель русского языка и литературы Локотской школы Брянской области Ирина Выборова. Вы слушаете «Классный час свободы», и мы продолжаем обсуждать литературу для детей. Как писать, какие темы поднимать, о чем помалкивать. На примере книги Мариэтты Чудаковой «Егор» про Егора Гайдара. Несмотря на то, что Мариэтта Чудакова известный эксперт по детской литературе, эту книгу она рекомендует читателям от 10 до 16 лет, без учета возрастных особенностей. Такой масштаб, как и стилистическое разнообразие, несколько удивляет, но, кажется, я поняла идею автора. Читатель растет вместе с героем, который в начале романа маленький Егорка, в середине решительный и мужественный Егор, а твердый духом Егор Тимурович ближе к концу книги. Однако, как мне кажется, это не главное достоинство биографического, как его определила сама Мариэтта Чудакова, романа. Главное – бытовой срез и пояснение к событиям советского и новейшего российского времени, о которых обычно не рассказывают на школьных уроках и не беседуют в семейном кругу. Впрочем, про что прочитает юный читатель, я попробовала выяснить у моих постоянных экспертов, учеников лицея Воробьёвы горы Ани Дзитко, Вали Солодниковой и Пети Гончарова, 8 и 9 класс.
Эта книга про выдающегося политика и деятеля нашей страны Егора Тимуровича Гайдара. Про его жизнь, про его биографию, его деятельность в Государственной Думе и про его положение в обществе, которое его окружает. Прежде всего, это одноклассники, однокурсники, с которыми он учился. Он же был внуком известного двух писателей.
То есть ты решил, что это про человека, да, про личность?
Про личность,
Гайдара,
да,
про Гайдара. Про Егора. Хорошо.
Я думаю, что эта книга не только о Егоре Гайдаре. Там описана ситуация в стране, ситуация в семьях, и все это глазами Егора Гайдара.
Валя Солодникова.
Мне это показалось очень интересным тем, что рассматривается не только личность отдельного человека, но через него показывается то, что происходило вокруг.
Ань, вот что бы вы сказали?
Ну, для меня это тоже не книга особенно об Егоре Гайдаре, а в принципе просто какое-то погружение в эпоху, которая была вокруг него, и как бы о том, почему он стал таким человеком, собственно, что сотворило из него всякие положительные и не очень положительные, отрицательные стороны всего происходящего в 20 веке в России, мне кажется.
Мне тоже показалось, что это не столько о Егоре Гайдаре, сколько о времени, да? Вот о чем писали вы, ваши идеи в чем состоят?
У меня была совершенно ясная цель. Вообще, тема этой книги и материал этой книги, он никак не относится к моей профессии. Я филолог, и до мозга костей, я бы сказала, филолог. С 15 лет мечтала заниматься литературой советского времени, и ей всю жизнь занимаюсь.
Рассказывает Мариэтта Чудакова.
Но в какой-то момент, и даже точно знаю когда, в декабре 2010 года, меня вдруг переполнилась чаша терпения. Знаете, с детства мы все не любим несправедливость, правда? Даже трехлетний ребенок плачет, если его несправедливо в чем-то обвиняют, или он видит какую-то несправедливость. У нас инстинкт прям такой, я бы сказала, человеку дан. И вдруг меня вот такая охватила почти детское отвращение к той огромной несправедливости, которая совершается много лет в нашем обществе по отношению к этому выдающемуся человеку, который действительно зимой 91-92 года остановил жуткие события. А нас ожидали по-настоящему ужасные события, которые хуже гражданской войны. А любой скажет, а что же может быть хуже гражданской войны? Может быть, потому что когда его сделали, так сказать, Ельцин его поставил главой, можно сказать, правительства, хотя не было такой должности, но вице, там, премьер и министр, но на самом деле поручил ему экономическую реформу. Положение было аховое, полностью безвыходное. Шли все время телеграммы со всех областей, вы теперь вот прочитали об этом, они все опубликованы давно, но у нас никто на это не обращает внимания, что во всех областях страны, России, осталось муки или хлеба не больше, чем на 2 недели. Где-то на 8 дней, где-то на 9. То есть нас ожидал бунт матерей, у которых дома плачут от голода дети, их нечем накормить. Это самое страшное, что можно себе представить. Он это остановил единственным способом, другого способа не было. Как так называемая, так сказать, звучит слишком научно, либерализация цен. То есть продайте нам хлеб, зерно за ту цену, которую вы предлагаете. Потому что за дарма не собирались отдавать. И началась реформа на моих глазах в Москве. В одной тот же магазин я хожу с 73 года. Там были уже с конца 70-х пустые практически полки. Или был так, там сосиски хватало на полчаса, творога на полчаса. в очередь стоишь, подошла, уже нету. А уже в 80-х, в начале 90-х полностью после один уксус стоял. И наполнились полки, сначала дорогими продуктами, понятно, потом они стали дешеветь, наполнились полки в течение дней 10-12. Ну вот, все его поливают грязью, при жизни его поливали, и после смерти без конца поливают. Мне показалось, что необходимо обратиться именно к подросткам. Может быть, меня правильно все поймут, надеюсь. Хочу опередить бабушек. Прежде чем бабушка им сказала, что меня Гайдар обобрал, хотя на самом деле я не знаю, как он ее обобрал, что у него было. У нее ничего не было. Говорят, отобрали там наливский никель. У кого был этот никель? Я хотела бы узнать.
Мария Тамаровна, я хочу вас спросить, а как вы думаете, вот почему память такая у бабушек немножко странная? Потому что я знаю тоже реальных бабушек, которые говорят, что все было. Я помню свое детство и помню ряд пустых полок. Они как раз были вот ровно на рост ребенка, да, вот это вот пустое, что-то там такое ужасно страшное лежало. Но почему-то есть такой миф, что было. Было вот и все.
А вы не слышали такого? У нас все было.
А как это можно объяснить?
Люди себе создают мифы, за них потом цепляются. Ей кажется, что, ну не может же быть, что все так было плохо. Видимо, было бы неплохо, кто-то плохой у нее все отобрал. Начинает искать виноватого. А ей показывают в течение нулевых годов, так называемых, народ зря не скажет, назвал нулевые годы, подложили такую удобную формулу, лихие 90-е. И все стали, все было хорошо, то есть, в общем, исподволь официозная пропаганда внушала в течение нулевых годов, что вообще-то в советское время было не такое плохое, а вот, увы, 90-е годы плохие, а вот теперь все снова хорошо. Никто никогда не говорил, сколько стоило, нигде вы не найдете в широкой печати, сколько стоила нефть при Ельцине и Гайдаре, она стоила от 9 до 20 долларов баррель. В 2003-2005 она уже там была в 100, потом 130-120. Резкая очень разница. Про это никто не говорит, что, собственно говоря, стабильность, так называемая, началась от того, что можно было платить зарплату, было из чего. Гайдар застал пустую казну. Он пишет в одной из книг, что царское правительство после 2 лет войны временному правительству передало казну, в которой было примерно в 3 раза больше золота, чем оставила советская власть демократическому, так сказать, правительству России. Люди не понимают, от чего это произошло, а думать, почему и как, им лень. Они не понимают, что начало 90-х годов, вот это жуткое состояние, это наследие советского времени, когда все проедали, пропивали, только не знали, что мы это делаем. Все было проедено, мы платили мало за квартиру. Все вспоминают, мало очень платили за квартиру. Но никто не вспоминает почему-то. А квартиру ты могла своему внуку оставить? Нет. Если внук жил в другом городе. У нее забирало государство.
В вашей книге очень много на самом деле фактов. Там и экономика, и культура, и литература. Это срез разнообразный, и поэтому, может быть, он сложный, но, с другой стороны, он как раз дает возможность, ну, наверное, ребятам легче что-то вот воспринимать из того, что вы пишете. Я хочу спросить, опять-таки, у ребят, чтобы они вспомнили вот моменты, которые их, может быть, удивили, да, то, что вы не знали, или то, что вас поразило из той жизни.
Ну, больше всего меня удивил рассказ про Кубу. Еще меня очень удивил рассказ о конфликте с Соединенными Штатами. В тот момент, когда Егор с семьей отправляется на Кубу, его отец работает в посольстве, и происходит конфликт между Советским Союзом и Соединенными Штатами.
Он был корреспондентом, он просто был связан.
Нам переписка с бабушкой очень интересна.
Да.
Я вам напомню, когда бабушки пишут о том, чего не хватает и чего нужно прислать на Кубу.
Егор писал письма бабушке в Москву, и он просил привезти ему на Кубу необходимые вещи, там игрушки, по-моему, даже было...
Ботинки заканчивались, да. Нечего было надеть.
Да, и он
речь
писал
об этом шла.
Письма
там
бабушке.
Конкретика
он
очень
не
хорошо.
Думал, что тяжело через Атлантический океан перевезти, ну, далековато как бы, относительно, через Атлантический океан перевезти вещи. Но ему привозили, по-моему, даже.
Или присылали, может быть.
Да, присылали по почте. Меня удивило то, что вот у Егора Гайдара такие писатели известны. Один это Павел Бажов, а второй это Аркадий Гайдар, его дедушки. И то, что он очень вот любил произведения Бажова, «Хозяйка Медной горы», «Каменный цветок». И он очень хорошо об этом отзывался, как бы, очень это были его любимые произведения детства. И когда я прочитал заново для себя что-то открыл в этих произведениях.
Вот в этих произведениях самих, да?
Да, да.
Что вы говорите?
Да. Неужели вас ничего не удивило из того, что было в советские времена? Потому что мне кажется, что для человека современного там много удивительного. Нельзя ездить за границу. Все время надо быть кому-то подотчетно подконтрольным. Нельзя то, нельзя это. То есть там такое количество ограничений, которые современный человек может даже и не запомнить.
Нет, ну о таких каких-то вещах я, естественно, слышала и, в принципе, хорошо знакома с ними в связи с моей семьей, но, в принципе, для меня, например, было странно то, что так людей ломало то, что происходило. Ну, например, как вы описываете то, что как Тимура Гайдара сломало, когда сняли Хрущева или так далее, про то, что он никогда не рассказал это о своей жене, но что он хотел покончить с собой.
Нет, это когда ввели войска в Чехословакию. Никогда
войска.
Сняли Хрущева.
А, ну, в общем, это
Хрущева сняли в 1964 году, да, ввели в Чехословакию в 1968. Вот это его... Он считал, что не может социалистическая страна вводить танки в другую страну, подавлять попытки улучшить жизнь вот таким способом, да.
Ну вот, и это меня очень удивило, то, что люди могли так резко реагировать, что они думали на то, что какие-то крайние меры шли ради того, чтобы что-то изменить. И продолжали верить в то, что верили их отцы и деды и так далее. И вот это меня прям удивило.
То есть вам было странно, что они до 68-го года верили, да?
Да.
Да, да, да. Потому что многие уже не верили, конечно. Я всегда говорю, что после 56 года, после доклада Хрущева, понять, что такое советская власть, было делом техники. А кто говорил, что он так и не понял, или он себя обманывал, или других. Но себя обманывать люди тоже могут. Есть такое вот желание у людей верить в какой-то идеал. Мой отец был членом партии с 20-го года. Ему было 19 лет, когда он вступил в Дагестан, он был в Дагестанскую партию. И вот в 76-м году, в последний год его жизни, да, он был абсолютно, ну, сверхчестный человек, не мог представить, если бы он узнал, у нас было 5 человек детей, если бы он узнал, что кто-то совершил что-то нечестное, украл что-то у государства и прочее, я думаю, что он такой крутой был человек, дагестанец, он просто выгнал бы из дома любого, не послушав мать. И вот он в 76-м году, я пришла к нему в больницу, и вдруг мы заговорили на такие, мы редко говорили на политические темы, тут заговорил он, как жаль, он сказал, что идея социальной справедливости не реализовалась, сказал он задумчиво. И я говорю, папочка, понимаешь, если нигде не реализовалась, ни вот в такой маленькой Албании, ни в таком Китае, значит, наверное, что-то было нереализуемое в этой идее, в том формате, который вы выбрали. И он ответил мне, прекрасно помню даже его интонацию, да, дочка, наверное, ты права, но идея такая хорошая. Чтобы не было бедных. Вот он, как 19-летним мальчиком в горах дагестанских, пошел за этой идеей, и он ей служил всегда, он пошел добровольцем в 40 лет на войну, оставив 4 детей, и 5-я должна была родиться, даже не моргнув глазом, ушел в пехоту рядовым, руководил, заведовал сектором. Он говорил, мы должны служить обществу. Это была его идея, что на нас на всех подействовало. Действительно, какая прекрасная идея социальной справедливости. Вот они потому и верили у него до конца, не отдавая себе отчет в том, что эта идея утопическая в том виде, в котором предлагалась. Вот в чем дело. Вот почему они многие до 68-го года дотянули.
А возможно такая социальная справедливость абсолютно? Вот как вы себе представляете? Вот я хочу ребят тоже спросить.
Ну, конечно.
В принципе, надо к этому стремиться? Возможно так?
Ну, я думаю, что да.
И вообще, что такое социальная справедливость?
Социальная справедливость – это когда все равны, как бы... Ну, нет бедных, вот. Да, они равны перед законом, но...
А что вы подразумеваете под социальным статусом? Может, мы с вами немножко разные подразумеваем, может быть, вы более правы.
Ну да.
Вот что такое социальный статус,
социальный статус – это место в обществе.
Место
человека,
в обществе.
Да.
Ну, скажем, место ректора университета и место, ну, скажем, учительницы начальной школы. Наверное, немножко разное,
разные,
гораздо больше людей зависит.
Разные профессии.
Но ездить они должны в одном троллейбусе.
Ну, ездить, да, они должны в одном троллейбусе платить одну цену.
Да, они должны оба платить налоги, каждый свой. Они да. оба должны, цену, если хорошо. Кто-то из них что-то совершил, они должны одинаково...
Да, одинаково.
Их должны судить по справедливости того и другого. В этом смысле я согласна. Да.
Так, чтобы не было один привилегированный,
да.
а другой нет.
Может быть, девочки скажут, это утопическая идея, чтобы не было бедных и богатых. Да.
Мне кажется, это не совсем возможно, потому что люди, которые имеют социальный статус именно место в обществе, а не привилегии или льготы, мне кажется, что человек, стоящий выше, всегда будет хотеть большего, чем тот, кто меньшего добился.
Ну, в каком смысле выше, да, тут тоже
надо... То есть иерархия неизбежна.
Я думаю, что это так. Я думаю, что сравнять возможности людей, это ну, тоже невозможно.
Да, но есть у римлян замечательная поговорка. И всегда студентам своим обращаю на нее внимание. Благими намерениями вымощена дорога. Я всегда останавливаюсь, говорю своим студентам. Смотрите, римляне могли сказать... в болото, в непроходимую чащу, в какую-нибудь безводную пустыню, где можно погибнуть. Но они сказали в ад. Почему я немножко спорил с своим папой? Когда человек надеется, что он построит такое общество, где всем решительно будет очень хорошо, это ведет прямо в ГУЛАГ, куда у нас и привело. Потому что обещали, что будет Царствие Небесное действительно на земле. Последний утопист у нас был Хрущев. Потому что когда я прочитала третью так называемую программу партии, которая была принята в 61-м году, он был тогда секретарь ЦК, и он, конечно, инспирировал ее, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. В 80-м году построим коммунизм. Что он туда включал, среди прочего, что все, что мы перегоним Америку по уровню жизни, все. Он верил, видимо, в это, потому что, не веря, такое написать нельзя. Что к 80-му году все семейные отношения будут строиться на любви и дружбе. Будет исключена всякий расчет. Вот это есть то, что называется утопизмом. Страшная вещь. Думать, что построить общество, где все будут довольны, все будут замечательно жить. Как только вы решаете построить такое общество, вы обречены на то, что вы устроите ГУЛАГ. То, что у нас и получилось.
Здесь еще очень большой кусок, который связан действительно с экономикой. Это важная вещь. Я хочу ребят спросить, да, вот эта часть экономическая, очень подробный, такой ликбез даже, я бы сказала, экономический. Вам это было скучно или интересно? Да. Потому что экономика становится интересной, ну, в каком-то возрасте уже, наверное, более взрослым.
Этот вот вопрос меня тоже мучил. Как
кто
они читали
ответит?
Эти страницы?
Да. 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 Там, начиная с Адама Смита, который Пушкин еще упоминал. Да.
Ну, понятно про те произведения, которые читал Гайдар в детстве. Ну, в юности уже, в отрочестве юности, Адама Смита.
Петя Гончаров.
Корней, венгер,
Яноша Корней, да, про венгра. Вот только не понимаю, вот почему Гайдару именно нравится вот этот венгерский писатель Корней?
Корней? Это гениальный экономист. Я прочитала его книги и поняла, что это гениальный экономист.
Да.
Недаром они, вот эти участники ленинградского, тогда Ленинград назывался... кружка под эгидой Чубайса и московского под эгидой Гайдара, они потом соединились в середине 50-х, у них был пароль, как бывает, и в вашей среде. Ты читал это, тогда ты наш, а нет,
ну,
нет.
Да, да.
Они спрашивали, ты Корней читал? Если читал, значит, наш.
Змейный год.
А вот смотрите, он открыл вот в такой книге, я прочитала всю эту книгу под названием «Дефицит». Он совершил открытие. Потому что в 80-м году он издал в Венгрии. В России, в Советском Союзе, издать эту книгу было в 80-м году, не может быть и речи.
Да.
Скажу, дефицит есть. Не просто где-то что-то не довезли или где-то не допроизвели, а органическая часть социалистического способа производства. Что мы без дефицита социалистического производства быть не может. Вот это очень важно, то есть без очередей.
В книжке не только объяснение советского дефицита, но там еще основы экономики и какие-то вещи, которые, ну, наверное, вот интересны или неинтересны в вашем возрасте?
Нет, очень интересно, но, если честно, мне больше всего понравилось то, что вы все время возвращаетесь к тому, что он пришел от моря к экономике.
Да.
То есть такие какие-то детские мечты потом превратились в совершенно какую-то реальную взрослую вещь. И это очень, не знаю, здорово, и мне понравилось в том, что какие-то мальчишеские взгляды и жажда к книгам, которые были про путешествия, потом превратилась в жажду книги, которые были как раз про экономику. И которые тоже, в принципе, опоясывают весь мир, и на ней, собственно, он и строится. Вот, и поэтому именно это меня, наверное, зацепило. Но, конечно, было довольно странный контраст, когда тебе объясняют что-то про Советский Союз как пятилетнему мальчику, ну, то есть совершенно на пальцах, в принципе, даже обидно, что так к тебе относятся. А потом переходит к Марксу, которого довольно сложно читать. Ну, как бы объяснению его капитала и так далее. И вот это, ну, не знаю, мне было довольно тяжело от такого перехода резкого.
Я сама с таким удовольствием читала Адама Смита. Это такой блестящий литератор, помимо того, что экономист. И было совершенно ясно, что Адам Смит, когда он его взял в руки, опроверг Маркса, которым он увлекся. Потому что Маркс говорит, что только борьба не на жизнь, а на смерть классов, на этом строится общество. А Адам Смит пишет, булочнику приятно продать вам теплые рогалики. Ему доставляет это удовольствие. Ой, я была в восторге от этого. И я хочу сказать, что меня там тоже многое удивило. Хотя, казалось бы, я проживала это, понимаете, я проживала это.
Впечатлениями делится учитель литературы Евгения Абелюк.
Это было в моей жизни, и более того, я смотрела на все эти события глазами, ну, я не скажу так, такими же, как Мария Тамарна, я не была столь сведущей, да, но позиция, конечно, у меня была та же совершенно. Тем не менее, меня очень много удивило, потому что, смотрите, книга-то исключительно сложная, у нее много задач. Она рассказывает о Егоре Гайдаре, она рассказывает о 90-х годах. Она рассказывает о советском времени, потому что она показывает, как складывалась психология советского человека. Она говорит о сегодняшнем дне, о том, почему мы такие, и о том, почему на самом деле сегодняшние бабушки считают, что у них все было хорошо. Она об этом тоже говорит. В какие-то моменты, да, мне казалось, может быть, образ вот этого мальчика там слишком идеализирован, но это не важно. Потому что, понимаете, тут столько всего, тут столько интересных фактов, меня многие вещи поражали. Ну, например, я знаю хорошо работу Марии Тамарны «Язык распавшейся цивилизации». Так она, кажется, называется, да? Когда она пишет о советизмах, о том языке, как эта работа, я в свое время поразила, потому что была взята тема, которая висит в воздухе, так и здесь. Мария Тамарна брала тему, которая висит в воздухе, да, и за ней дальше хочется идти и тоже на это смотреть. Но все равно я вот здесь находила, вдруг она удивляется словечком каким-то и говорит, например, она говорит о том, что вот уголок советской, там, уголок России, она говорит, вот посмотрите на это слово «уголок», и на самом деле... как оно несправедливо по отношению ко многим местам России, и как оно показывает советскую идеологию. Я вот как-то привыкла читать, удивляясь, и меня здесь много удивляло. Еще, знаете, еще было для меня поразительное совершенно открытие, фрагмент из булгаковской прозы «О Непе», о Москве, где зазвучал вот, зазвучавший новым звуком, благодаря Непе. Вы знаете, это было для меня совершенно поразительно.
На его глазах начался Непе, он приехал в голодную Москву, и через несколько месяцев НЭП, и за один день наполнились витрины Елисеевского магазина. За один день. Это рассказывал дед моего мужа, поэтому я 100%. Он говорит, вечером пустые, замазанные мелом витрины, утром идем, там окорока. Откуда?
Вот да, но об этом экономики. Вдруг заговорила проза Булгакова. И вот это было мне, например, скажем, интересно. Хотя я понимаю, что как бы распадается все, потому что так много всего... Это получается вот, какая-то такая энциклопедия жизни в эти годы. И я думаю, что такая первая энциклопедия, в общем-то.
И я хочу напомнить, что это «Классный час свободы». В гостях Мариэта Чудакова, автор книги «Егор», ученики лицея «Воробьёвы горы», учитель литературы Евгений Абелюк. И мы продолжаем обсуждать биографический роман. И прежде чем я попрошу Мариэту Амаровну рассказать о собственном участии, как вы ходили к Белому дому, я хочу спросить у ребят, что они знают про это, что рассказывали их родители, какой-то вот фрагмент. Да, я сначала их спрошу. А то получится, что это подсказка. Конечно, хотя, конечно, они читали вашу книжку, но тем не менее. Что рассказывали родители, может быть, про свои ощущения? Или уже про это не очень помнится?
Имеется в виду август 91-го года.
Ну да, я понимаю, нет, но рассказывали про то, что было жарко.
А они детку?
Про то, что ходили танки, и то, что они выходили на площадь, и помнят, как все это вообще происходило. Но так, если честно, я никогда не спрашивала особо, потому что что-то в этот август произошли еще какие-то события в семье, которые как-то больше меня всегда волновали, чем то, что происходило там. И поэтому я как-то особо даже не интересовалась, не знаю, даже стыдно очень из-за этого.
Да, это как раз тот момент, о котором Мария Тамаровна пишет, что по опросу память о том, что произошло, она видоизменяется, и все немножко по-другому. Чуть позже мы об этом скажем.
Мне моя мама рассказывала, что в этот день было очень страшно вдруг. Ну, обычный день начинался, все с обыкновенного, ну, там, утренней телепередачи, да. Потом мама, ей было всего-то там 13 лет, и она мне рассказывала, что... было очень страшно, когда вот эти танки ездили, когда баррикады были, про выступления Ельцина антисоветские. Потом, после этого, был большой шок у моих родителей. Также она рассказывала про события в Беловежской пуще, когда показывали по телевидению, когда последнее обращение Горбачева. Рассказывали, что это, думали, что это конец, как бы. вот что если не будет Советского Союза, то не будет как бы будущего. Ну так думали.
Это у ее родителей такое было ощущение, да? Если она испытывала страх, значит, испытывали страх ее родители.
Да, да.
А вот они чего боялись в этот день, 19 августа? Что кончится Советская власть или наоборот?
Но, что мир рухнет.
Что да.
Кончится советская власть, и мир рухнет.
Кончится советская власть, да. И то, что не будет будущего светлого, понятно. Будет темные века.
Да, понятно.
Вот так думали. Очень сильная идеология была.
Ну,
советская,
да. Аня хочет заразить, я дам ей возможность.
Нет, я хочу сказать, что мне кажется, ну, то есть я уверена в том, что наоборот, для моих родителей это был такой глоток свободы. Такая эйфория про то, конечно. Что наконец это все закончилось. И про то, что какие-то надежды на будущее и так далее. Так что это, наверное, был прям таким настоящим глотком свежего воздуха.
Дело в том, что дед Ани, Феликс Светов, мы над ним смеялись. Он был у нас в комиссии по помилу, мы шутили над ним. Называли его в комиссии по помилованию. Мы его ввели, как мы считали, что в комиссии по помилованию. При Ельцине была такая комиссия, потом ее уничтожил в 2000 году новый президент. А мы его ввели, потому что нам было обязательно, что в комиссии было такое, у нас было правило. Один из заключенных советских, политзаключенных. И вот мы над ним смеялись, как это ухитриться в 85 году сесть. Он ухитрился стать политзаключенным в 85 году, диссидент, конечно, многолетний Феликс Светов, дедушка Ани, и отправили его в ссылку в Республику Алтай, куда я потом спустя много лет ездила. Поэтому, конечно, мы ждали с моим мужем, считали, неужели мы не доживем. Мы думали, что мы доживем все-таки до конца советской власти. У нас совсем другая была идея. Потому что, я повторяю, после доклада Хрущева, который нас застал в студенческие годы, в котором ясно было сказано, что совершались злодеяния настоящие. Когда человек пишет Сталину письмо, не важно, что это сам человек был, достаточно плохого наделал, но он пишет из тюрьмы. Следователи знали, что у меня был перелом позвоночника и били меня палками по этому месту. Он послал письмо, это ничего не помогло, его расстреляли. Там с большевиками, говорит, старыми, в этом, когда читал доклад Хрущева, были обмороки, отпаивали волокордином. Понимаете, я узнала за 3 часа. Я вошла второкурсница одним человеком, вышла другим. Я прекрасно помню, как в моей голове загорелась фраза: «Я никогда не пойду за идеей, которая требует миллионы жертв убитых». Все. Для меня было все кончено. Поэтому мы ждали, не могли дождаться, когда кончится советская власть. Мы были уверены, что мы застанем это, и мы это застали.
И вы постарались принять участие.
Вот. Мы пошли, конечно, когда узнали, что Ельцин... По эху Москвы объявление Ельцина, его, так сказать, обращение, мы кинулись к Белому дому. Были там на митинге, ходили по Москве, видели все эти танки, разговаривали с молодыми танкистами. И хорошо помню, как я 20-го уходила с митинга с чувством, что я ночью вовсе не приду, незачем. Потому что объявили, просим остаться офицеров запаса и участников афганской войны. И я хорошо помню свои мысли, когда я уходила, я тут, наверное, это написала. Я прямо дословно помню, думаю, ну что я приду, зачем я буду болтаться под ногами у афганцев? Я их хорошо знала, думаю, вот там настоящий. И вдруг вечером я сижу, занята вовсе своей наукой, жду, чем кончится, как говорится. И вдруг объявляют по эху Москвы, что это 10 часов, что будет что объявлен комендантский час с 11 часов. То есть нельзя передвигаться по городу. И я уже не успела я понять... это осознать до конца, как я уже одевалась. Я одевалась спонтанно, потому что меня задело, что я москвичка, мне будут объяснять, когда мне по своему городу ходить. Я испытала такое оскорбление, чувство оскорбления, и стала одеваться. А пока одевалась, сообразила, что я очень правильно делала, уже вступила рацию, и я поняла, что я делаю очень правильно, потому что если всех перехватают у метро, то никто и не придет туда. И оказалось, что вот мы когда туда пришли, я насчитала, и потом оказалось, что это правильная цифра. Меня сажали на плечи мужчины, я подсчитывала так, квадратами я умею это делать, на митингах научилась примерно. Я сказала 100-120 тысяч, потом это подтвердилось. Вот когда я появилась у Белого дома, вот это незабываемое чувство. Вокруг меня всю ночь, когда мы стояли, не было ни одного знакомого человека. Потом выяснилось, что полно было филологов там, знакомых, но вокруг не было, были только незнакомые люди. Потрясающее чувство единства с этими людьми, которое нельзя ни с чем спутать. Видимо, на войне так, что ли, себя люди чувствовали, не знаю. Потрясающее чувство. И я поняла, анализировала, стояла, думаю, что это такое? Это чувство соотечественников. Бесценное чувство. Ты с соотечественниками.
Короче говоря, когда, пока я писала, на мое счастье, в это время, я дописывала уже книгу, вышла очень ценная книга. Сборник показаний. Книга Степанкова, тогдашнего генерального прокурора, который дает массу показаний. Они же арестовали участников. Кто выступал подследственным, кто выступал просто свидетелем. Там массе, абсолютно ясно, все встало оттуда. Я и так это знала, но тут уже не осталось сомнений, что те люди, которые стремились сказать, да что вы, там никто не собирался вас штурмовать, это так, театр был, никто не собирался штурмовать. Тут все ясно. В высшей степени собирались штурмовать, взять Белый дом и уничтожить каким-то секретным оружием, я его не знаю, никто его не знает, уничтожить все живое. Дом берут наши спецназовцы за 20 минут. Но для того, чтобы его взять, к нему надо подойти. А мы стояли в 12 шеренг. Вот так держась. До утра, до 5 утра мы стояли, не разжимаясь, до 4:30 примерно. А потом уже сказали, похоже, что уже не будет штурма. А штурма не произошло только потому, что армия должна была расчистить. Тут у меня есть очень хорошее место, не мое место, а кусок из показаний. Из показаний Очалова, заместителя тогдашнего министра обороны. Он пришел, заместитель министра обороны, пришел к Язову, к министру обороны, и сказал, он дает показания, это все точно, это, ну, они, знаете, дело серьезное, записывайте. Вот он говорит, я сказал, мы не можем идти, там 70 тысяч народу, а он видел только то, что у главного, у фасада, а мы опоясывали же. И дальше он сказал такую фразу, нас проклянут до седьмого колена. Такая хорошая фраза. И Язов, я почему-то люблю это описание в его показаниях, Язов сорвал свой галстук, знаете, у военных такие черные галстуки, расстегнул китель и сказал, иди в свой кабинет, отдавай приказ, стой. А я спрашивала у многих прошедших службу, они мало кто знает, почти никто не знает, приказ отдается очень редко. Приказ «стой» означает по всей армии, что все остаются подразделения на том месте, на котором они в этот момент находятся. И больше не подчиняются никаким другим приказам своих, ну, так сказать, по лестнице, там, командира дивизии или кого, никому, только верховного главнокомандующего или министра обороны. Он остановил все действия. Все. То есть прошла уже перестройка, поймите. Люди уже были другие за 5 лет, и армейцы, и все изменились. Видите, кто на танках, молодые ребята. Когда в 1962 году в Новочеркасске автоматными очередями по толпе рабочих, когда рабочие, там была забастовка рабочих, митинг, они по нему пулеметными очередями. И один лейтенант застрелился на глазах у всех, не выдержав этого. Застрелился, он не мог, что его народ крошат. А тут уже никто не хотел вот так вот идти. Если бы был пустой дом, не окруженный нами, его бы взяли, всех бы уничтожили, кто находился внутри. А там внутри, между прочим, Ростропович был, не только Ельцин и Гайдар.
А я хочу к учителю обратиться, потому что, мне кажется, эта книжка, хотя, в общем-то, это не только биографическая, это еще автобиографическая вообще книжка про время на самом деле. Тем не менее, действительно, здесь Егор Гайдар выступает как такой положительный герой. То есть то, чего в современной литературе, мне кажется, практически нет.
Да. Я нисколько не скрываю. Я хотела подросткам дать образец для подражания, потому что в возрасте отрочества и ранней юности люди нуждаются в образцах для подражания. Я в этом глубоко убеждена.
Да, я вот хочу спросить Евгению Семеновну по этому поводу. Действительно образец для подражания получился, нет, как вам кажется?
Я, когда читала эту книжку, я ее читала не как учитель. Между прочим, мне кажется, хороший показатель. А как читатель. Мне было очень интересно посмотреть, а как, собственно, мои ученики, да, вот мои дети, ее воспримут, потому что книжка-то очень сложная. И то, что адресат указан вот такой с 10 до 16 лет, меня несколько смущало. А в каких-то
смышленых?
Да,
Женя, извините,
да,
перебила.
Да, конечно. Я считаю, что мои ученики очень смышленые, да, ну и ученики многих других учителей. А в какие-то моменты Мария Тамаровна обращается к своему читателю, к первоклассникам, когда же, помните, где-то эту фразу выписал, вот, да, даже если вы учитесь в первом классе, и дальше она их что-то такое спрашивает. Боже мой, как же это будет читать первоклассник? Да, но на самом деле, я все-таки читала это не как учитель, а как читатель. Во-первых, я считаю, что здесь очень много было привлечено интересного материала экономического. Я думаю, что Мария Тамаровна сама, наверное, многое узнавала, когда она писала. Да?
А там экономическая составляющая очень серьезная.
Да, монографию прочитала. Поэтому человек, вот скажем, моего поколения, живший в это время, и тоже видевший все это, и узнававший по своим воспоминаниям, тоже мог многому удивляться. И более того, даже, знаете, вот в какие-то моменты я думала, ну зачем так много привлечено детской литературы? Хотя я очень хорошо знаю книжку Марии Тамарной «Три полки», когда вот она адресовывается к детям и рассказывает им о том, что читать. Да, вот она хорошо эту литературу знает. И вдруг, допустим, я читаю стихотворение Маршака, даже я открыла на этой странице эту книжку, и анализ этого стихотворения, и для меня совершенно неожиданно это стихотворение Маршака открывается. Ну вот, например, «Капитал своей он дочке завещал, 3 миллиона ровно, на эти деньги лет 500 прожить без горя и забот могла Адель Петровна». И анализируя это стихотворение Маршака, Мария Тамаровна показывает, как складывалась психология советского человека, ну и современного, к сожалению, тоже, потому что деньги надо было проживать, а не вкладывать их куда-то в производство. То есть вот
нарочно подсовывал,
да, и
он,
что... такого у меня, да, было очень много. Понимаете, сначала я удивлялась каким-то вещам, каким-то высказываниям Гайдара, каким-то мемуарам, рассказу там Жванецкого, как он там, допустим, провозит какие-то кожаные куртки через турецкую границу. Много же материала привлечено. А потом в финалу, когда после вот этого рассказа о том, что на самом деле важно научиться ценить тех, кто умеет зарабатывать деньги, вдруг сказано, что вообще-то говоря, очень ценно, когда человек умеет работать, не стремясь к зарабатыванию денег. И, в общем-то, на самом деле такой персонаж нам и показан.
Получился бы положительный герой? А вот для вас что-то прибавило к образу Егора Гайдара?
Ну, я думаю, что да. Ну, то есть он показан на фоне твоего ровесника какого-то, который просто растет, становится настоящим человеком. Мне тоже кажется, что положительный герой получился. И я еще хотела сказать, что прослеживая детство Егора Гайдара, его рост, его изменение, его увлечений, я сравнивала его с собой.
Вот можем вас спросить, вот я вызвала у вас симпатию к этому человеку?
Да, очень большую. Сначала я даже немного сомневалась. Мне казалось, что Егор слишком идеализирован, и, если честно, я не верила в то, что он с детства не умел завидовать и слишком хорошо относился к людям, но потом я поняла, что, возможно, это и было так, судя по его дальнейшим поступкам. Мое мнение сложилось о нем как о положительном герое, возможно, даже как об утопичном.
Так думает ученица 9 класса Валя Солодникова. Кроме нее, книгу Мариэты Чудаковой «Егор» читали и анализировали Аня Дзитко, Петя Гончаров и учитель литературы лицея Воробьевы горы Евгения Абелюк. В программе также принимали участие призеры конкурса «Личное чтение» Олег Малявин, Ирина Шведова и их педагог Ирина Выборова из поселка Локоть Брянской области. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио», а посмотреть видеоверсию открытого урока в рубрике «Свободное посещение».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».